Тема презумпция невиновности. Невиновности. Значит, что мы? Перерыв был очень длинный, внезапно длинный перерыв был, да? Надо вспомнить, к чему мы пришли, что вина это неестественная, есть вина, есть неестественная. Но есть естественная вина. Естественная вина. Сейчас я прочитаю, что такое вина естественная. О. Подлинная вина появляется, когда человек совершает реальное преступление. Реальное преступление. Реальное, злонамеренное. То есть он задумал его, это идет от него, это не случайно, которое произошло дальше. Ну, например, я наблюдал такой момент, когда один человек, ну как, ну, не ребенок уже, взрослый человек, пришли друзья к нему, он бежит. И так бежит и на котенка наступает. И голова такого котенка так. Раз-раз-раз, и скоро котенок это умер. Вот специально он его задавил, не специально. Вина есть у него, у этого?
Нет.
Нет. Вот. А я хочу сказать, есть. Потому что вина, мы там рассматривали, бывает и... Знаете, есть человек... Вот если он, у него помыслы чистые, у него нет ну, никаких вообще вот, правил поведения, он идет и никого не заденет. Потому что, сейчас я вам зачитаю, вы знаете это, будем на нее опираться, Шришу Панишат. Человек должен постить истинную верховную природу, природу Господа, величайшего из всех, та-та-та-та-та, и в конце с незапамятных времен, исполняющих желание каждого. Все, что с нами случилось, это наше желание. Бывает, что я просто вот хожу никому, вот так вот, ух, вам вот это вот что-то бурчу про себя, я такой недовольный. И где я прихожу, рядом со мной начинает это случаться. Если человек не желает никому зла, он и не наступит. Потому что Господь, исполняя его желание, он и его и стопы не так, вот он упадет лучше, понимаете? Все, что с нами... И есть люди, которые вот просто сеют смерть, просто в их присутствии происходит что-то. А есть люди, в присутствии которых, потому что желание, у них ну, мечта какая-то. А когда смерть идет, это значит, знаете, что такое? У человека нет мечты. Мечта это и есть заказ. Не заказ у алтаря, Господи, дай, потому что вот так вот надо. А мечта это вот...
А у Гитлера разве не было мечты?
Нет, это была не мечта.
Ну, по-другому можно назвать, но...
Это не была мечта. Знаете, можно любое слово очернить. И можно любой свет, и можно гадкое слово подать, как вот что сейчас и делается. Что сейчас и делается, да? Подать как что-то такое, это то, что, чего надо достигать. Поэтому по плодам узнается, да. Мечта. Это не демоническое. Демон не мечтает, он выживает. Мечтать это когда мне ничего не надо, тогда человек начинает мечтать. Если мне что-то не хватает или я обзавидовался на всех, это не мечта. Это просто вот этот факт, и я с этим фактом что-то хочу сделать. Это не мечта, это выживание, это зависть, это не мечта. Понимаете? Мечта это когда я всем доволен, всеми доволен, мне ничего не надо, и вот тогда получается сверх этого, вот тогда мечта. Вот. Что такое сверхвлияние, воцариться над всеми, контролировать? Значит, мне с Богом нечего делать, я сам хочу быть Богом. Да? В этом проявляется вот зависть. Поэтому это не мечта. Она может быть великолепно выглядеть, но все равно на мечту не тянет. Итак, подлинная вина появляется, когда человек совершает реальное преступление. Реальные преступления. И, ну ладно, не хотел, ну ладно. Вот реальные преступления, вот эту книгу переписали, это реальные преступления. Я сейчас постараюсь быстренько, надо было вместо стихов слушать, очень надо найти это место, но я попробую найти. Ну, например, замена произошла. Глава 3 «Карма-йога». Комментарий начинается. Во-первых, стих сам начинается. Те, кто из зависти не считается с этим наставлением, из зависти, не написано другое слово, из зависти. Что такое зависть? Нет своего. Нет своего. с этими наставлениями не следует, лишены всякого знания, одураченные, их попытки зачистить совершенство обречены на неудачу. И в комментарии написано, здесь ясно говорится, что не находиться в сознании Кришны есть порог. Здесь ясно связано, вот порог сознания Кришны. И мы сейчас выяснили, что сознание Кришны это не джапа, это не алтарь, это не что, это есть мечта. Если человек еще выживает, у него нет мечты. Я мечтаю больше зарплаты, это не мечта. Это не мечта. Это все еще. Вообще я хотел открыть другое, но я своими словами скажу, что здесь были заменены такие слова. Что если человек находится на этом пути, то вообще считать его святым, если он даже самое гадкое что-то совершит. И считать его святым. А раньше было написано, если он занимается, преданным, что занимается уже, а не находится, то считать его праведным, потому что вот с ним, ну, теряет вид праведности человек, который в сознании Кришны чем-то занимается. Теряет, потому что непонятно, непонятно, не по стандарту. И следующий текст, там написано, что злонамеренный человек никогда не будет слугой Господа. Злонамеренный. Но было исправлено. Был исправлен. Злонамеренный, а вот который ошибающийся, грешник, грешник. Понимаете? Понимаете, о чем я говорю? То есть я придумал что-то, а бывает, что. А что такое вина, которой в суть в природе не существует? Вот это. Который нам говорят какой-то стандарт, я ему не соответствую, значит, вот все лепят, все вина. Все. И этим закрывается сознание Кришны. Вот, ну, чтобы было совсем понятно, что мы делаем со своими детьми. Дети, которым родители помогают проявлять самостоятельность в выборе моторной активности, это писали профессионалы. Дети, которым родители позволяют проявлять самостоятельность в выборе моторной активности, вырабатывают предприимчивость. Если родители не позволяют ребенку проявлять активность, показывают, что она вредна и нежелательна, у ребенка возникает чувство вины. Понимаете откуда? Чувство вины появляется из-за восприятия различия между тем, кем является человек, и тем, каким, по его мнению, он должен быть. Вина возникает как результат приписывания себе причинности событий и ответственности за неудачу. Вот не получилось. Вот. И вот пример, мы Господа Шиву рассматривали, да? Вот. Вот что такое вина, и вина этим прекрасно пользуется. Это то, что не позволяет мне сказать, Господи, ну дай уже что-нибудь. И то, что вот, например, в сознании Кришны Параматму задвинули очень далеко, и говорится, что вот тут все присутствующие, они на три категории делятся. Конечно, Мадхьяма Мадхьяма Адхикари и Уттама Адхикари. Знаете, кто такой Мадхьяма Адхикари? Нам говорили, что это человек, который понимает между добром и злом. Конечно, он видит, ой, все хорошо. Мадхьяма говорит, ага, тут не очень хорошо, это благоприятно, неблагоприятно. А Уттама говорит, опять все хорошо, потому что в его присутствии действительно становится хорошо. Но есть другая трактовка. Кто же такой Мадхьяма Адхикари? Я ее сейчас зачитаю. Оказывается, где это? Оказывается, Мадхьяма Адхикари это человек, который знает, что Господь у него находится в сердце. И все. И все. Знает. Знаете, что такое знает? Не потому, что ему сказали, а он убедился и знает. Он уже говорил, уже получал ответ. Все, Мадхьяма Адхикари. А какие у тебя нардхи и все такое? Вот, Мадхьяма Адхикари. Знаете, откуда это? Это Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Авторитетно, авторитетно. Браман и Вайшнав. Ой, он там этих браманов... Мадхьяма Адхикари сознает, что Господь находится у него в сердце. Пребывая как чатья гуру в сердцах преданных, Господь Кришна Чаптера привлекает их к себе, считая их своими. По милости Вайшнава, духовного учителя Хари, Мадхьяма Адхикари достигает полной духовной реализации. В обиходе это называется самосознанием. Это очень просто. Мадхьяма Адхикари, который начинает этим пользоваться. То есть он начинает мечтать. Человека, как говорит Бхактисадху с вами, он говорит, что человека от претендентов на человека отличает, мечтает человек или нет. И мечта является запросом, я извиняюсь, повторяюсь, Богом, а не вот все остальное. Если у тебя нет мечт, то у тебя, ты с ним и не разговариваешь. Человеку, который нет мечты, Богу не интересен. И можно немножко призабыть это преданное служение, а любовное служение. Преданное служение, это я не доверяю переводам вот эти вот. Кстати, один человек пишет, я сейчас вам прочитаю, это пишет некая Турия Иванова, но она не от себя пишет, она говорит, вот, вот пожалуйста, можете все проверить. Я изучала историю вайшнавизма, всегда бхакти переводили как любовное предание. Чувствуете? Любовное предание. И сразу освежаю в памяти. Любовное предание, оно не между равными. Между равными дружбы, там вообще другой контекст. Между равными это гомосексуализм. Между равными это там, где мы можем соотносить объемы равные. Между равными это материализм. А вот между неравными, между мужчиной и женщиной, между ребенком и отцом, между очень могучим и очень слабым, вот там и происходит любовное предание и совместное творчество. Что вы с ребенком своим никогда не играли в кубики? И что, было неинтересно? А вот там, где нет интереса большого к маленькому или одного к другому непонятному, там нет любви, там это материализм. Или сатанизм. Сатанизм. И вот любовное предание, вот на чем оно зиждется. Я изучила теорию вайшнавизма. Всегда бхакти переводили как любовное предание. И только Прабхупада перевел это как преданное служение. Я долго над этим думала, теперь мне более-менее понятно. Все хотят терпеливых, смиренных, работящих слуг. Спасибо вам, приоткрыли глаза. То есть не переводил, а давал определение бхакти. Я не хотела этому верить, но я, как я разочарована, что это его Бхагавадгита, как она есть, не совсем то, что на самом деле. Шридхар Махарадж, 12-ю главу Бхагавадгиты, называет любовное предание, Прабхупада преданное служение. Тут даже такой профан, как я, заподозрила неладное, но не могла понять, в чем дело. Вот. Ну, я не верю, что это Прабхупада, потому что, ну как, он лгут, потому что они. Потому что вот это руководство, оно заменено, я не верю, например. Я не верю. Хотя бы потому, что они никому не покажут оригиналов его. Я просто не верю. Тем более русским уже переводом. Но это так. Итак, к главному никак не приступлю. Вот есть такая цитата от Евангелия от Иоанна 10.10. Евангелие от Иоанна. Самое считается такое крутое Евангелие. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Христианская позиция, Господь пришел, говорит, вот я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и с избытком. Ну как в Бхагавадгите, чтобы у вас было изобилие, победа, та-та-та-та-та. Все, изобилие. Изобилие для чего? Больше, чем не надо. Для чего? Чтобы отдавать. Было что отдавать. И этому радоваться. Своему могуществу радоваться. Проанализируем. Мы имеем жизнь с избытком? Мы вообще жизнь имеем? Или выживание? Нет. Значит, согласно этой формуле, Бог не пришел. Ну, понятно, там Иисус пришел, а до этого, конечно, непонятно, как люди жили. Там Махапрабху пришел, непонятно, как люди жили. Хотя Бхагавадгиту читаешь, надо даже до Махапрабху, и там уже все понятно, и можно счастливо жить. Предайся мне, ничего не надо. Потом мы узнаем, что Господь-то никуда и не уходил, оказывается, да? Вот здесь. И вот я понимаю, что вот Он пришел здесь. Есть у меня жизнь избытка? Нет. Почему? И возникает вопрос, наверное, он дает, но я что-то не беру. И почему я не беру? Всего лишь по одной причине. Чувство вины. Чувство вины. Потому что мне надо вот-вот-вот, а потом мне дадут. Нет, ничего не надо. Сколько бы я ни сделал, сколько бы я чего ни делал, я его не удивлю и ему ничего не прибавлю. Он мне дает только потому, что я прошу. И прошение это не религиозное, не «Господи, дай», не, или «попроси Господа за меня». Это мечта. Это есть конкретно. Мечта доходит без посредника к нему. И вот тут начинается вот эта йога настоящая. Мечта. А мечта это дерзновение, еще слово такое есть. Дерзновение. Когда? Когда нет чувства вины. Когда есть чувство вины, я только об этой вине и думаю. То есть нам дают о чем думать на досуге, да? Вот, остальное время работы. И вот, то есть нету свободы. Свободы. Потому что вина регламентирует, что мне думать, что мне делать. Вот и там должен, там должен, там должен. Это как, знаете, есть такой фильм, а кому все должны? Кто-то смотрел фильм, да? То есть Россия столько миллиардов или триллионов долларов должна, это Украина столько, США столько, сколько все остальные, остальной мир. И вопрос, а кому все должны? Да, каким инопланетянам каким-то должны, кому все должны? Такое ощущение, что, наверное, Америки, там же там штампуют это все, да? Оказывается, Америка больше, чем всех собрать, и 50% долга это Америки. Вообще какая-то какая-то корпорация, кому все должны? Итак, вот кому я должен? Так вот, концепция религиозная и даже уголовная говорит, вообще никто никому не должен, ты никому тоже не должен. Все, что ты делаешь по своему желанию. По своему желанию. Почему получается, что ты в долг залазишь? Потому что ты начинаешь делать не по своему желанию, не по своему желанию, а вот по долгу. Долг возникает из-за вины. Что по этому поводу говорит Тханешвара Прабху? Замечательный Тханешвара Прабху. Вот. Я когда-то рассказывал с Сахасранамом в Днепропетровске. А Сахасранам с ним по-английски разговаривает. Я так подошел, а Тханешвара Прабху на меня это так. Он уже был, он же оранжевый постоянно, давно уже, да? Он так раз это, а отошли. То есть он не хотел, чтобы я слышал. Потом я Сахасранама спрашиваю, о чем он говорил. Он говорит, демон на демона и демоном погоняет. Я называл фамилии, которые демоны, которые управляют, которые же висеют и тра-та-та-та-та. Я говорю, да. Это было в тот момент, я думал, ничего, или какой-то смелый, или сумасшедший совершенно. Что, и вот эти, что ли, демоны? Вот, и что он вот пишет? Сначала такая цитата, это и я потом ее еще раз прочитаю, но это как бы суть. Сама идея, что они, GBC, имеют право создавать процедуру, которая противоречит установленной вайшнавской сиддханте, а остальные должны просто подписаться и соблюдать, это просто оголтелая, безумная бюрократия и корпоративность. Это его слова, цитата. И вот он пишет, Тханешвара Дас, он подписывается, но я называю его Прабху, так сказать, духовная свобода. Духовная жизнь требует свободы. К любви невозможно принудить. Поэтому Шри Кришна даровал всем некоторую свободу выбора и действия. Рассказав Арджуне всю Бхагавадгиту, Господь затем представляет ему выбор. Итак, я открыл тебе знания сокровенные, обдумай все и поступай, как пожелаешь. Свобода нам дана, но используем ли мы ее? И как мы ее используем, зависит от нас. Схема влечений и разочарований присутствует в жизни всех. И это должно мотивировать продолжать наше путешествие. Спешить некуда. Но мы должны набраться храбрости, следовать за своим сердцем, особенно тогда, когда мы не удовлетворены. Мы, последователи Шрилы Прабхупады, пустили свой духовный путь под водительством его. Он просил нас, своих управляющих, помочь ему делать то, что делает он сам. Путешествовать из центра в центр, следя за соблюдением духовных принципов, дал им положение и титул руководящего совета и наделил их полномочиями действовать от его имени. Однако, поскольку они не были так же чисты, как он, то сразу же после его ухода их материальные мотивы и личные амбиции проявились в полной мере. Они использовали власть, которая была им доверена недолжным образом, для того, чтобы, отклонившись от вайшнавской сиддханты, создать эксклюзивный клуб и пожаловать самим себе эксклюзивное право давать инициацию. Они провозгласились ачарьями, воспользовались властью, которая давала им положение членов руководящего совета, чтобы завладеть обществом Прабхупады, поставив под его жесткий контроль. Кстати, это не первая такая статья, которая, ну, все-таки Дханеш Варапрабху, он там известная величина. И вот когда я немножко сейчас тут прервусь, не так давно была Искон захвачен. Искон захвачен. Вот инопланетяне захватили, Искон захватили. Тут Шачинанда такое про захват тоже там стихи, да. И вот, например, как народ ориентирует на захват? Одни категорически верят, другие категорически не верят, но никто ничего не делает. Понимаете? Никто ничего не делает. И поэтому веришь ты, не веришь, говоришь ты там у себя там на кухне, там какая разница, ты что-то должен делать. Вот.
Вопрос, а что делать?
Вот каждому надо делать там, где ты можешь делать, где твое есть влияние. Твое влияние в какой-то области. Где ты не просто говоришь о предмете, но ты и делаешь. Значит, первый путь к демонизму, к деградации, я говорю о вещах, в которых не могу участвовать. Именно поэтому религиозные организации наверху самые развращенные, потому что они о чем-то придуманном вообще говорят. О чем-то придуманном. Мы говорим про джалпа, про джалпа. Они говорят о том, чего не могут исправить, где не могут вклиниться, что не могут. Они просто вот слушатели. Понимаете? И отсюда происходит. Итак.
Такая ситуация. Если вот у меня есть такие знакомые, которые по своему характеру, складу ума, ничем кроме разбоя рэпета заниматься не могут. Да. Вот это получается просто доступно, где у них есть влияние. Как? Значит, для них все остальные виды деятельности болтовня, это святое.
Молодцы. Как в одном фильме было такое, что два человека, один там вор в законе, авторитет какой-то, да, а другой, я не помню, я так на ум говорю, он там Гена, допустим, говорит, или Саша, там он говорит, Саша, говорит, мне не надо вот эти ваши власти, мне не надо вот много денег, я хочу только спокойно грабить и убивать. И больше ничего. Вот. Да, то есть человек на своем месте. Но дело в том, дело в чем? Дело в том, что он будет кого грабить и убивать? Те, которые без Господа что-то натворили, без любви, без всех, потому что у кого там любовью охраняют, Господь сам охраняет. Ну, не бывает наказания без вины, как говорил этот Жеглов, да? Шарапов говорит, не бывает наказания без вины.
Ну, бывает, даже от самого Господа. Если помнится история, Иов многострадали, который за что был набожный человек. И просто испытание ради спора с дьяволом, у которого забрали сначала имущество, потом всех детей, всю родню, ну, практически уничтожили.
Хорошо.
Ради азарта в споре.
Во-первых, когда мы говорим о любом событии, любое событие имеет множество, извините, что я, ну, спасибо за вопрос, кстати, спасибо за вопрос. Любое событие можно минимум с трех позиций рассмотреть. И они будут даже противоположные и правильные. С точки зрения человека – раз, с точки зрения полубогов – два. Это веды говорят. С точки зрения Бога – три. Например, когда раздевали Драупади, сидело пять пандавов, там пять мужей и смотрели. И все они по-разному реагировали. Вот пять пандавов, они это, ну, вот это... Пять типов брака. Я об этом говорил. Вообще есть семь типов брака, но человеческих пять. И у Драупади было весь комплект. Пять типов мужей. И пять типов брака, они по-разному реагируют на окружающие. И почему этот не вступился, почему этот не вступился, почему... И они не вступились по разным причинам. По разным причинам. Понимаете? Или не понимаете, что каждое событие можно рассмотреть, и это будет все правильно. Но главное, ты со своей позиции рассматриваешь или с чужой позиции. Вот это ошибка будет, с чужой позиции. Со своей позиции, и не важно, что тебя там обвиняют, что вот это. И он с точки зрения вот этого вот, эти бандюки-то, да? И знаете, если он себя хорошо чувствует, значит он прав. Значит, у него вот такая, и он будет прогрессировать даже, я вам скажу, будет прогрессировать. И у него появятся какие-то рамки. И ты будешь вообще вот так ходить, вот так вот, и ничего не делать, или не своим заниматься, и не будешь счастлив, и этот преступник. Почему сколько вот в семьях творится, этот пьет алкоголик, эта проститутка были вот это, а мама такая святая, ей хуже всех. Я ее убеждаю, что она преступница хуже всех, а они лучше. У них болячки проходят, и эти прекращают, понимаешь? Просто вы пропустили начало, где я говорил, есть правильность и есть неправильность. Вот эта неправильность должна быть от Бога, а не от меня. Неправильность. Это когда ко мне приходит идея, и я ее буду делать, и хоть бы кто мне ничего там не сказал. Вот это от Бога неправильность. И тогда она оживляет всю вот эту правильность. Если одно правильно, это сплошной грех. Ну ладно, вот. То, что вот искон был захвачен определенными людьми. Я еще раз повторюсь, есть вот, ну ладно, повторюсь. Есть божественные отношения, они разные, мужчина-женщина, божественные, это разные. Маленькое, большое, это разные, это божественные отношения. Есть демонические отношения, когда одинаковые, мужчина-мужчина, женщина-женщина. Все, у них там любовь такая полная. Это, там можно ну, сориентироваться, а там нельзя сориентироваться, где разные. Если чем больше мужчина женщину не понимает, тем больше у них будет любовь. Любовное предание, говорится. И там начинается, чтобы это все состыковать, это все склеить, там нужны чудеса. Вот там присутствие Бога необходимо. И Богу не интересен ты, если у тебя нет мечты. А мечта это когда вообще недоступное непонимание. И Господь тебе сам указывает, куда тебе в это непонятное въехать. Вот. И там логика, ну, бессильна. Бессильна. Все, что логикой можно обсудить, объяснить, это демоническое. Это закон кармы. Да, красивый закон. И чё? И чё? Этот закон идет в полную энтропию, в конце концов. Искон захвачен определенными людьми, которые, демонстрируя свою показную верность вам, пытаются отвлечь других от того, чего вы желали на самом деле. Мы желали Бога. Нам нас чем отвлекает? Виной, прежде всего. Это фундаментальная первая идея. Ты виноватый. Это было подтверждением запрета моей недавней книги «Женщина, господа или матери». Поскольку эта книга основана на ваших, он как Прабхупада пишет, записных наставлениях, он даже не придумал ничего. Ее запрет показал, что административное руководство ИСККОН захвачено людьми, желающие переопределить вас и вашу миссию. Эта ситуация настолько ужасна, что многие преданные, видящие, что ИСККОН ощутимо отходит от вас, чувствуют себя бессильными помочь вернуть движение на верный курс. И вот пишет. И вот первая мысль, ну да, правильно, да, а вот если мы начинаем думать, бессильные люди пишут примерно так, а что мы можем сделать, да, вот. Все эти, Валентин, ну явный тролль, все эти, казалось, верные и правдивые выпады не имеют под собой твердости и ясности. То есть, логически можно возразить любому и по любому поводу. И если логика направлена и контрлогика направлена на то, ну и что, и делать больше ничего не надо, то есть вот это движение останавливается, это материализм. Движение это жизнь, движение это духовность. Но если логика останавливается, ну и что? То есть все, что это говорилось, должно быть движение. И вот пишет тоже, все эти, казалось бы, правдивые выпады не имеют под собой ясности и твердости. То есть а можно и так сказать. Вроде бы это кто-то захватил ИСККОН, так скажите, кто? Это серьезное обвинение, потому что нужны конкретные имена. Зачем это маевацкий имперсонализм? Все это должно быть иметь обозначение. Если кто-то искажает послание Прабхупады, перечислите их поименно. Также обозначите тех, кто, по вашему мнению, праведен. Все же правильно пишет, да? Кроме того, поясните, почему одни гуру занимаются ерундой, а другие, зная про то, помалкивают. Может ли садху молчать, если творится беззаконие? Является ли он гуру и садху после этого? Если некое административное руководство захвачено, по мнению автора, негодяями, то куда смотрят? Кстати, это писал Махарадж. Писал, не, не вот это на него. Писал Махарадж. Американский Махарадж, это вообще, считаю, герой. Если он такое начинает пишет, писать, что это что-то поднимается. И вот ему в ответ, кто-то вот нормальный человек пишет, любимый ярлык демагогов, когда им нечего сказать в ответ, они начинают обвинять в имперсонализме. Однако Махарадж совершенно ясно обозначил круг лиц. Это как минимум те, кто проголосовал на запрет его книги. Кто в теме, те знают имена, а кто не в теме, уже заранее не согласно их мнение по этому вопросу ценности не представляет. И вот Константин еще пишет. Осознание простого факта, что это свидетельство саньяси искон, который знает, как и что происходит внутри, а не имеет фантазии об этом, делает это заявление сильнее возможных нападок рабов системы. Что-то вот видите, что-то происходит. А теперь я прочитаю этого наконец-то. Этого. Ханешвару, да? Ханешвару. Так, на чем я его остановился? Угу. Они использовали власть, которая была им доверена недолжным образом. Провозгласили себя ачарьями, воспользовались властью, чтобы завладеть обществом Прабхупады, поставив его под жесткий контроль. И первой жертвой этого самоуправства стала главная часть духовной жизни – свобода выбора. Главная часть духовной жизни – свобода выбора. Теперь, если члены общества сознания, общества Шрилы Прабхупады желали следовать путем, который он указал, то есть принять посвящение в Гаудия Сампрадая, они обязаны были принять его от местного «ачарьи» в кавычках, независимо ни от каких своих соображений или желаний. Будучи молодыми и неопытными, многие сдались и согласились расстаться со своей свободой. Однако тысячи других воспользовались ею, чтобы проголосовать ногами, то есть разбитым сердцем покинули это общество. То есть они как-то и лучше получается. Те местные руководители, которых Шрила Прабхупада доверил свое общество, увели его прочь с пути, что очень скоро, в течение всего нескольких лет, привело к ужасным последствиям. Членов GBC пришлось приводить в чувство. Этому сценарию предстояло вновь и вновь повторяться в течение следующих лет. Управляющие уводили общество с пути вайшнавской сиддханты. Не просто, а с фундаментальных положений, с аксиоматичных, как грехопадение, как свобода выбора, как кто первее, гуру все-таки или Господь. Понимаете? Начиная со времен зональных ачарий до наших дней, один из самых спорных вопросов является вопрос инициации. Он же пишет. Способ инициации, способ получения инициации в ИСКОН не раз перетерпевал изменения. Всегда, знаете, когда вот что-то происходит, говорят, так это было всегда, так это улучшенное вчерашнее. Нет. А то желательно, чтобы и забыли. Под предлогом установления сотрудничества GBC выдумал так называемый линии руководства ИСКОН. Я показывал эту брошюрку одиозную, при котором, принизив абсолютное положение гуру и подчинив его руководящему совету, который не раз демонстрировал свою некомпетентность, под предлогом сотрудничества преданные, в том числе гуру ИСКОН, смирились и добровольно отдали свою власть и свою свободу. Но сколько бы GBC не пыталась завуалировать свои мотивы, истинные причины их отклонения от истинной сиддханты очевидны. Они желают и впредь жестко держать в руках жизни преданных. Они поставили себя в положение стражей Вайкунхи, учредив экзамены, которые преданным придется сдавать, назначили ограниченное число лиц, которые эти экзамены принимают, и в чьих руках сосредоточена непомерная власть. Без согласия такого лица получить посвящение нельзя, даже если и гуру, и ученик принимают друг друга. Сама идея, что они, GBC, имеют право создавать процедуры, которые противоречат установленной вайшнавской сиддханте, то есть это неправильно. Не было так. После захвата было. А остальные должны просто подписаться и соблюдать. Это просто оголтелая безумная бюрократия и корпоративность. Одних из самых важных аспектов этой хронической проблемы заключается в том толкновании природы нашего общества, которое дают члены GBC. Что ИСККОН представляет из себя? Корпорацию. Корпорация – это постоянно существующая организация, которая преследует цели, выгодные ей самой, обладает четко определенными и структурированными методами достижения этих целей, вводит и навязывает правила поведения, с помощью которых управляет своими членами. И где же тут вообще сознание Кришны? Вот вообще. Не только не пахнет, а за семью печатями, на всякий случай, чтобы никогда оно и не случилось. Корпорация – это независимая, сама заявляющая о своей законности. То есть закон вот сказал, ну да, вот это нормально. А они вот сами про себя сказали, вот мы законные. Да? Сама заявляющая о своей законности, самовозобновляемая организация, не подотчетная своим членам и неуправляемая ими. Корпорация представляет собой организацию, которая имеет собственную цель, существующую отдельной от цели индивидуумов, входящих в состав организации и превалирующей над ними. Корпорация есть нечто постоянное со своими внутренними целями и интересами, со своей особой идентичностью, с руководством, которое отличает и отделяет себя от группы, от тех, из кого организация состоит. Индивидуальные интересы и интересы группы разделены, и руководители корпорации стремятся побудить или даже заставить членов подчинить их личное понимание интересы целям организации. Часто это делается с помощью убедительных аргументов, однако манипуляции, угрозы, подкуп, принуждения, а также явления нередкие. Это описание заимствовано нами со стороннего исследования, в котором описывается типичная траектория развития большинства организаций. Они начинаются как неформальное общество индивидов, определяемые общими интересами. Затем группа формализуется, в ней образуется управленческая иерархия, что приводит к отделению интересов тех, кто занимается руководящее положение, от интересов рядовых членов. У руководства образуются свои дела и свои планы, которые неизвестны остальным членам группы. Можно это сейчас к руководству ИСККОН применить? Что у них какие-то свои дела, свои планы, они нам тут рассказывают, что надо нам зубрить, а у них свои неизвестные. Ну, например, мошенничество со Священным Писанием. Открытый факт. То есть суд зафиксировал. Есть? Есть. Нас вводили в курс дела? Нет. Что еще? Продажа храмов. Кто спрашивал преданных продажи? Преданные там грудью стояли, раз, продали все равно. Продажа, особенно в этой, в Канаде, например. Продажа храмов. Оплата педофилов. Кто-то советовался с людьми, да? Куда мы? Нет. Что еще? Убийство неугодных. Вообще не советовались, да? Вообще не советовались. Финансовые операции. То есть GVC живет своей интересной жизнью. Очень интересной жизнью. Итак. У руководства образуются свои дела и свои планы, которые неизвестны остальным членам группы. И руководство теперь управляет действием и поведением группы, добиваясь послушания. Мы видим, что это произошло со всеми ныне в высшей степени формальными организациями. Хотя это исследование проводилось на других примерах, оно весьма точно подходит для описания процесса превращения в корпорацию нашего ИСККОН. Как это детально и документированно показывает Хридаянанда Госвами в своем недавнем исследовании ИСККОН GBC. То есть ИСККОН есть ИСККОН, а есть ИСККОН GBC. Вот это вот не надо. Кто-то мне сегодня сказал, вот гость из Энергодара, как вы сказали? А?
По поводу чего?
Вы сказали, что я могу не любить правительство.
Я могу осуждать правительство, никто не заставит не любить мою родину.
О, да. Я могу осуждать правительство, но мало ли кто там вообще, он влез. Я это называю эффект кукушки. Кукушонок рождается там с украинской фамилией, он совсем не тот. И потом выкидывает всех. И у него своя сиддханта, как ДНК от рождения. Вот то, что сейчас происходит. Вот так в ИСКОН. Пришли такие кукушата, оперились, получили власть, выкинули всех последователей Прабхупады и начинают править бал. Вот, внедрять. Чувство вины это первое. Прабхупада хоть кого-то в чем-то упрекнул, да хоть кого-то в чем-то. Он, говорят, был строг. Да посмотрите, с кем он был строг и по какому поводу. А так нет. Вот он пал, и все так на него, фу, Прабхупада поехал, говорит, да что ж ты, родной, ну ладно, возвращайся, ну женился, ну и ладно, ну и все нормально, все равно, служи так. Вот. Никого ни в чем не упрекнул. Та там истории. Вот. Чувство вины, это миф, миф. Хотя это если так. Я, как и многие другие, совершенно убежден, что тип организации, который сейчас представляет ИСКОН, сковывает свободу, необходимую для духовного развития и жизни. Вот мне нравится, что он говорит, духовное развитие, даже просто жизни. Жизни, жить нельзя. Внешне кажется, что это духовная организация, но у нее установлены такие жесткие требования и контролирующие процедуры, подавляющие духовные чувства и желания преданных и препятствующие их духовному росту и усилиям самореализации, что организация эта утрачивает свой первоначальный смысл и становится бесполезной. Прабхупада сказал, утверждая ИСКОН 50 лет назад, мы будем использовать эту организацию, но если она превратится в проблему, мы откажемся от нее. Пришло время сменить нынешний ИСКОН на тот тип организации, который, это, как говорится, это, не отходя от кассы. Не то, что это, фу, пойдем там. Это наше. Понимаете, это им и надо. Вот загадили место, и мы уходим со своей родины, со своей земли, искать где-то новое, где-то там пахтать, пахать и сеять. Это мое, извини. А что вы тут гадите, я и без вас это могу. Не надо ваши там услуги. Инициации. Мы сейчас про инициацию еще прочитаем, что это такое. Что они не имеют права так инициировать вообще. Не только потому, что у них там мораль и нравственность там подкачала, а вообще эта сама процедура незаконная. Так. Где? Международное сообщество людей, руководящее одним и те же принципы, данные Прабхупадой. А если руководители отклоняются, члены группы вправе отвергнуть их, сформировать новую группу, независимую от отклонившегося руководителя. При такой организации, кстати, так всегда и было же, да? Так всегда и было. Председатель колхоза не нравится, так, все, пришли, так, убираем своего, представим какого-то, да? Они назначают кого-то там. При такой организации последователи ведут, выбирая, за кем им следовать, идут. Решительные и искренне преданные, принимающие философию сознания Кришны, не обязаны следовать за лидерами, которые склонны к манипуляции. Людьми расчетливыми, вздорными, материально мотивированными. Манипуляция есть? Есть. Расчетливые? О, еще как. Вздорные? Еще как. Посмотреть, если эти декларации, вот эти GBC, которые нам дают, вздорные. До нас дошло. Помните, да? Когда это с грабежом там это, в этом в храме в Москве. До нас дошло, что вы вот там что-то там подняли чего-то. А это неправильно. До нас дошло. Даже если факт этот правильный, почему вы так себя ведете? Важно не то, что миллионы украли, а важно то, что вы как-то не по-гармонически себя ведете. Вот давайте это сначала рассмотрим. Понимаете, с каких панских вот этих вот, где равенство? У меня дед прошел две войны. И он рассказывал, как Красная Армия собиралась. Да, на Красной Армии много и крови, но вопрос, где была настоящая Красная Армия, где не была Красная Армия. И он мне рассказывал, когда были настоящие коммунисты, были, которые, ну, действительно это. И я, знаете, посмотрел, мне прислали, сколько было восстаний. Оказывается, на протяжении всего Советского Союза были восстания. Были до Сталина, были после Сталина. Были и такие, были крови, тысячи человек вставали. И, ну, сначала были восстания, когда революция только пришла. Когда только пришла революция, она не, там не были те коммунисты. Литва, например, восстала, почему она примкнула гитлеровской Германии. Потому что первое, что сделала Литва, когда началась война, она вырезала своих всех евреев, всех до одного. И они считали Советский Союз еврейской организацией. Тогда, еврейской организацией. И они против этого, они не были против того. Это была Литва. Вот, это просто, не верите, почитайте, что они делали. Так Гитлер не делал, как литовцы делали. Правда, им и досталось потом. При Сталине было одно восстание. Кто-то скажет, ну там лагеря всех запугали, зашугали. Посмотрите факты. Можно говорить, запугали, зашугали. Но есть факты по плодам. Столько было. Потому что человека, если прижать, он все равно восстает. Все равно восстает. Как бы там ни было. Страшно, не страшно. Ведь восстают, когда уже, ну, деваться некуда. Когда вот прижали. При Сталине было одно восстание. И все. Были такие восстания, что приходили там продразвездка или что-то такое. Один был такой коммунист, настоящий коммунист. И, ну, там как-то руководство еще, это ленинцы. Там вот при Ленине, при Сталине, при Хрущеве. При Хрущеве было больше, чем при Сталине. Восстаний. Восстаний. Как их жестоко подавляли там. Всегда это было. Не надо идеализировать Советский Союз. Но там было лучше, потому что если мы возьмем Америку, там вообще туши свет. Там они не прекращаются. Не прекращаются. И подавляются каждый день. Каждый день. Да хоть при Сталине было. И там было такое, что вот приехали туда такой коммунист, такой харизматический человек. Туда пришли и сказали, та последние коммунисты отбирают. Все, был самосуд. И там было несколько, 2000, ну, люди пришли и просто их порубали, забили до смерти. Забили до смерти. Таких случаев много было.
Если раба запугать до смерти, он будет терпеть все. Так что отсутствие восстания, восстания, это не
показано. Вот я еще раз говорю, что в нас генетика, что до конца нельзя добить. Вообще крыса, загнанная в угол, становится бесстрашной. Ченак и Пандик говорит. И каждый полководец знает, что давай врагу лазейку. Вот, например, был такой, ну тоже историю сейчас это, кто-то его прославляет, кто-то там плюется. Вот батька Махно, например. Он как это, когда они, там были регулярные войска, а у него-то люди не сильно там умели держать оружие в руках, как-то попадали через раз. Ну, он хитростью брал, он был с такой самородок, он говорит, вот так, 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 и оставим им туда выход. Кое-кто струсит, обязательно идутся, побегут, а за ними остальные. Потому что так мы их уничтожить не можем. Если мы их окружим, они нас уничтожат. Они нас уничтожат. И поэтому это надо быть очень испорченной генетикой, чтобы можно полностью меня закатать, как консерву. Полностью. Никого нельзя. Почему? И потому что у тебя, я скажу по-простому, у тебя внутри Бог. Веришь ты или не веришь? Он тебе подскажет, и он тебя взорвет. И в тихом омуте, именно в тихом, черти водятся. Когда тебе вот так вот, и ты уже такой супер толерантный, ты взорвешься еще больше других. И все знают, что мощность бомбы ядерной зависит не от заряда, а от толщины стенки. Если стенка маленькая, как мыльный пузырь, пук, и все. И термоядерная реакция только на ходу. А там, когда она уже вся произошла, а стенки еще держат, как взорвались, все снесет. Так что Бог это не просто так внутри, а это твоя гарантия. Гарантия. Если гарантия, им, я еще хочу сказать, никто до конца рабом стать даже захочет не сможет. Ты взорвешься. Бог этого не позволит. Или смерть тебе придет. В следующем перевоплощении как-то. Потому что перевоплощение где-то ты там-то что-то, это не смерть. Но вот рабство полное, вот это смерть. И он этого не позволит. Не позволит. То есть я как-то обнадеживаю. Не получится. Это к тому, что вот они вот все обложили. Нет, не получится. Взорвется. Существует... Так. Если руководители отклоняются, члены группы вправе отвергнуть их, сформировать новую. Смотрите, сколько уже голосов поднимается. независимо от отклонившихся руководителей. При такой организации последователи ведут, выбирая, за кем следовать. Решительно искренне преданные не обязаны следовать за лидером. Так, что-то я по второму кругу. А, существует... Так, это пропускаем. Я, знаете, как вот самую суть, потому что вот Ханеша Прабху, несмотря на все мое там уважение, он любит такие описания пейзажа. Вот. Ну, просто долго. Кому надо, на сайте прочитайте. У кого есть адхикара, могут давать посвящение ученикам, не обращаясь ни к какой третьей стороне за разрешением. Представляете, заява? У кого есть адхикара, ну, хоть что-то ты там понимаешь, могут давать. Традиция нашей сампрадаи такова, вот эта традиция такая. Гуру не назначают. Гуру проявляется, то есть еще раз, Бхактивинода Такур, не истина, то есть не авторитет определяет истину истинного духовного учителя, а истина, Господь определяет авторитет. Если там этот Радонежский, у него были дни по 2000 человек к нему приходили, эти 2000 человек, он там их исцелял и все такое, они не нуждались, чтобы его объявили, что он может. Или возьмите знахарь. Вот я не знаю, жив, не жив, мне рассказывали, вот в Запорожской области есть село, да там до 2 часов ночи машины стоят, приезжают, потому что он просто костоправ нормальный. И люди сами по себе. И не надо рекламу давать, ничего. И к нему не идут и не спрашивают, а ну покажите диплом, а какие у вас были оценочки, а какой вы там Кембридж качали по этому поводу, а если у вас там это какая-то там что-то, да. Просто знают, что он умеет. И все. И вот духовный учитель то же самое. Ему не надо разрешения откуда. Люди видят, он духовный или не духовный, да? Вот как вот Арчи, вот несмотря там ни на что, там кто-то, вот она вот тут сидела, трое переночевали, встали, она про Джапу вообще ничего не говорила. Встали, как вот глаза блым, как вот как белки там светятся, и Джапу начали читать. Чего? А один взял отгул, чтобы прочитать 64 круга. Она об этом никому не говорила. Вот. Она просто она пропитана своей саданой. Или сахасранам. Когда он говорил, он ничего про Джапу не говорил. Но это как-то передалось. Я смотрел на его пальцы. У него вот здесь вот такие мозоли, вот такие. От Джапы. Человек вот преуспел в этом. И он может это передать. И не важно, что вы можете передать. Чтобы хоть было что-то передать полезное. То, что вам помогает, вот как Паша. Вот он негодяй, не захотел, чтобы я его записал. А теперь вы все лишены его этого баджина, или как там. Вот. Он говорит, то, что тебе помогает. Вот мало ли что там всяких. Веды большие. Никто, ага, вот. Традиция нашей сампрадаи такова, внимание, вот рассказал, только это написано, что гуру проявляется сам, когда решит, что достиг необходимой адхикары и желает вести других путем преданности. Те, кто желает получить посвящение, а есть которые, вот они уже гуры, они желают, есть и такие, да? Вот мессии, который не был мессией, помните, да? Ну, неважно. Это Ричард Бах. То есть вот у него есть квалификация, но он не хочет этого. Ну ты же можешь мне там оштукатурить, построить, могу. Ну не хочу. Не хочу. Иисусу, ну ты же можешь вот исцелить, что-то одного исцелил, а 40 вот тут. Не хочу. Это не просто не хочу. Отец Небесный мне ничего про них не рассказал. То есть я должен захотеться. Это условие. Это условие. Те, кто желает получить посвящение, могут искать гуру, которого они выбирают сами. И присмотревшись к нему, внимательно проверив его, могут сами обратиться к нему за посвящением. Никто не указывает гуру, кого ему посвящать, а кого нет. И никто не указывает ученику. Это не какой-то человек, это правило сампрадаи. Правило сампрадаи. Это как чувство вины. Чувство вины это ноль. это аксиома, что ее не должно быть. Но ее раз, и множество теорем, которые все неверные были. И это тоже, вот это аксиома. И народ знает эту аксиому, да? Когда там, кто там, Рамакришна, например, Рамакришна, такой же был там, к нему там до 10 тысяч, по-моему, ходило в день. У какого? И причем они каждый получали. Каждый получали. А знаете, еще есть какая-то такая матаджи, она такая, лицом черная, какие-то вот черты лица не сильно симметричные, это называется гуру, который что-то обнимает, что ли, вот так вот. Она вот такая смотрит, вот так к ней придет, к ней очередь, чтобы она кого-то обняла. Вот кого она обняла, у них уже все, фэншуй по жизни. Вот. И который к ней обнимается, там слезы такое. Я смотрел целый фильм такой, какая-то музыка, и вот она это. И там огромные залы, и она ничего такое не говорит, она просто излучает, она не лектор. Она не лектор. Вот. И ей, конечно, какую-то сиддханту, что она слушает. И народ к ней идет, потому что ну, реально помогает. Реально помогает. Вот учителя. Вот. И это не только в индуизме, это же везде так же, да? Никто не указывает ученику, от кого им принимать посвящение. Никто никому не указывает, где можно путешествовать, а где нельзя, с кем общаться, а с кем нет. Если кто-то вдохновлен, хочет открыть проповеднический центр, никто ему не запрещает. Мы руководствуемся принципами, изложенные в учении Прабхупады. Вот это то, что я прочитал, это изложенное в учении Прабхупады. Когда этот человек начал писать, предыдущий, да, Махарадж, ему сказали, не-не-не-не-не-не. Так он же писал то, что Прабхупада хотел. Вот он чего хотел. Вот. Которые, кстати, вот от нас скрывают GBC. Нет, не будет такой группы людей, которая будет ставить себя выше всех остальных и тихо присваивать себе слишком большие полномочия. Будет рекомендательный совет, чьи полномочия будут ограничены увещеванием или моральным воздействием, за чистотой и собственным примером. Они могут вдохновлять, то есть это ну, максимум, что может, если кто-то там, на какие-то деяния и не приказывать, и не запрещать. Это не должность, у них не будет ни права, ни полномочия управлять поведениями других. Мне рассказывал какой-то человек, он ездит по делам фирмы в Индию. И поскольку он в ИСКОН ходит, он приезжает туда и видел такое вот... И ходит по разным там ашрамам, храмам, каким-то образованиям духовным. И вот он мне рассказал, небольшая группа лиц, у них, я даже не знаю, к какой религии их отнести. Ну, да, там Кришна, там у них какие-то принципы, у них есть четкие, что там у них еще. И какая-то община живут, семьями, все. Они живут обычной жизнью. В центре всего какой-то старикашка, ему лет, ну, 100, 130 может быть, да. И он такой тихо-тихо сидит и говорит очень тихо. Чтобы его услышать, надо подойти, и он так, вот так вот, очень тихо сидит, почти не ест, и все его смотрят на него, у них там слезы, и все, ничего не делает. Он не говорит, это туда, там построим. Есть какие-то помощники, управляющие, вот он вот есть, вот он гуру, и все. И все понимают, что вот этот гуру кончится, и как организация разбежится. Организация держится на лидере, на лидере. Гуру это тот, который, знаете, гуру может быть, ну я не знаю, в бизнесе. Вот начальник предприятия такой, и его просто вот любят. И делают не потому, что вот надо деньги заработать, а потому, что вот какое-то дело. Ну, я говорю, конечно, какие-то фантастические вещи, но поверьте, они есть такие вещи. Вещи. Я, например, когда мне не понравилась бригада, что там такие, я просто ушел, меня уговаривали, я нет. А потом мне понравился начальник. Это же не секрет, да, ну работа, вот, не, это не квалификация, я это умею гайки крутить, а такие гайки не умею крутить, а вот коллектив интересно, да, потому что если ты, ну, если вот двое друг друга любят, то им вообще все равно что вместе делать, да, им главное вместе, а что это уже это, так и работа, а мы в принципе тело примерно одинаковое, вот, и поэтому от лидера... Будет рекомендательно так. Будут храмы на Махатхасе и виды деятельности, к которым привыкли последователи Шрилы Прабхупады, они будут свободно совершать свою эту деятельность, руководствуясь принципами. Шрила Прабхупада будет единственный ачарья, и там комментарий, а что, раньше был он не единственный раз? Вот. Поскольку это не корпоративная организация, в нее нельзя быть принятым и нельзя быть исключенным. Кстати, это входит в комплекс вины. В комплекс вины входит «мало еще подрастешь, поймешь», например, да? Вот мал еще. Мал, я маленький, тут такие взрослые дяди. Что еще? У тебя вот нет такого опыта, у тебя нет такой квалификации. И в том числе ты не в нашей организации. Ты там, как это христиане говорят, невоцерквленный. Мне пишет человек, не пишет, по телефону звонит, говорит, вот я... Ну, у меня такая проблема, мне надо идти на день рождения. Вот у мужа есть родственники, там день рождения. А они ж не воцерквленные собаки. Вот. И вот мужа выпускать боюсь, потому что он оттуда вернется, нафаршированный, невоцерквленными этими догмами, и потом у меня жизнь портится. А когда я туда иду, я говорю, а что дешевле, отпустить одного или пойти с ним? А она так, пойти с ним, дешевле обойдется, потерпеть. Ну, они живут практически собаки, да, вот как это говорит. Вот это еврейская психология, вот это вот мы, а вот это вот это. Это ну, геноцид. Я говорю, во-первых, все люди, во-первых, у всех души. Я говорю, и во-первых, все вот эти религиозные и всякие прочие догмы, они хранятся ни в храме, ни в церкви, ни в какой организации, которые просто росчерком пера их раз и можно заменить, и люди даже не почувствуют. Потому что это потому что все поют, а там пока, а потом ознакомливают, что у нас уже это давно. А вот в семье это хранится. В семье хранятся аксиомы. Аксиомы любви. Я говорю, вот ты такая, Господа, так и любишь, да? А институт, вот смотри, институт что важнее? Институт семьи, где Господь уже есть, иначе вы бы там не собрались никогда. Или институт вот церковный какой-то, который меняют революции там вот двумя, потом тремя, и за это жгут там. Вот. Институт семьи. И поэтому ноги в руки и иди. Вот там эта божественность вся. Институт семьи. Там что-то сохраняется. Они не зря институт семьи уничтожают. Потому что уничтожив институт семьи, где все передается с любовью, поэтому мы запоминаем чего-то, поэтому мы еще как на плаву. Если институт семьи уничтожается, то тут нас переформатируют очень быстро. А там это хранится что-то. Я говорю, поэтому иди, и не потому, чтобы мужа контролировать, а, наверное, пойми, что ну да, они такие, и что? И что Господь их, наверное, тоже любит. И не факт, что меньше, чем тебя. Может, даже больше. Потому что ты на них недовольна, а они на тебя, может быть, даже и не думают ничего плохого. Хотя бы по этому вопросу. Поскольку это не корпоративная организация, в нее нельзя быть принятым, нельзя быть исключенным. Ты просто находишься внутри общения, в нее общения, которого желаешь, и отказываешься от того, которое тебе не по душе. В конце концов, именно так мы поступаем в реальной жизни. Вот. Любой формализм убивает все, что хочешь. И в формализме святого нету. И вот я хочу вот это чувство вины и чувство правильности, кодекс чести, там они понапридумывали. Вот пишет это Викхути Шакти, он же Виталий Овсянников, там есть, у нас это на сайте нету, вот где фильм «Цена молчания», да? Вот смотрите, что он пишет. А там про вот этих, про педофилов, что оплачивает, никто не знает и все такое. Вот он пишет, это фильм о жестокости к детям и цинизме религиозной системы. Я задумался. Почему родители детей, которые пережили насилие в ИСККОН, не обратились к правосудию? Простой вопрос. Почему? Почему решили, что своих детей можно принести в жертву на алтарь имиджа религии и удовлетворения гуру? Понятно, что их могли запугать. Я видел многократно и продолжаю наблюдать, как религиозные функционеры запугивают и оказывают психическое давление на членов ИСККОН. Но я убежден, что предназначение истинной религии – давать силу для утверждения в правде. Именно в выборе между добром и злом заложена суть свободы. Духовное развитие происходит не от религиозных ритуалов, а от решения быть на стороне добра, слышать свое сердце и совесть, а не ум и умопомрачительные проповеди. Наше развитие в наших поступках, и ответственности за них. Я часто слышу, так говорится в Писании, так говорят авторитеты. Самое потрясающее заявление, которое я слышу, у меня не должно быть своих мозгов, мои мозги – это мозги моего гуру. И чему тут еще удивляться? Большинство людей не просто доверчивы, они добросовестно доверчивы. Они и добровольно доверчивы, им нужен начальник, птица крупного полета, который придет, сделает для них все правильно. И пока они будут в это верить, их в принципе всегда будут иметь. Каждая религиозная организация в США состоит на службе и выполняет заказ по воспитанию покорности властям. Одни люди смотрят ТВ, это их религия, другие ходят слушать проповеди в храме. И везде одна цель – удерживать человека в стаде и подчинить его пастуху. Всеми способами. Чувство вины, которое внедряют на всякой религии, телевизор там. Ты бы не патриот, например, да? Чего ты не патриот? Прячешься. Это непреодолимый барьер к счастью и к Богу. Победить чувство вины не так. Чувство вины – это программное обеспечение для обращения человека в раба. Это программное обеспечение. И это программное обеспечение – довольно широкий спектр, почему тебя винить. Ты женщина, ты не замужем. А как же ты женщина без замужем? Как же ты до сих пор не женатый? А ты два раза женатый? А как же ты это? Ну и так далее, и так далее. Дошло до того, один там гуру упал, переломал там руку, сказали, а наверное не сильно святой, потому что у него рука сломана. О, видите карму, вот Бог наказал, ну и что? А что, очень мало знаете святых, которые это, вот упал. Ну упал в смысле, вот споткнулся, упал, сломал, а что? Надо понимать, что он тоже самый человек. В общем, всевозможные выдумки. Хорошо обоснованы эти выдумки. Процесс глобализации – это процесс ужесточающего рабства. И надо сказать, что рабство ужесточается быстрее, чем мы к нему успеваем привыкать. И с одной стороны, это хорошо, что мы не успеваем привыкать, что у нас что-то еще там вот это есть. И поэтому нам надо привыкать не к рабству, а к Богу. Давайте вот вспомним... Потому что это рабство обеспечивает правильность нашего действия. Вот давайте вспомним наших детей. Вот простой пример. Как наши дети поступают. Вот у меня маленький ребенок, и знаете, когда оно начинает плакать, я не знаю, что, чтобы вот оно заткнулось. И не потому, что мне это неприятно, а потому что как-то подсознательно, как любящий отец, я понимаю, что... Физическое вторично, а психическое первично. Чтобы главное психика успокоилась. Потому что отсюда все калеки начинаются, да? Если ума, или психика, или там комплекс неполноценности, или ну что угодно, комплекс вины. И поэтому я даже отдаю очки свои. Говорю, на. Потому что я знаю, а знаете, запретное, и вот потому что их легко сломать ребенку. И вот когда критическая ситуация, я раз вот так вот очки в студию. И сразу, она берет очки, потом я их постепенно подменяю и все такое. Вот, очки. То есть запретное что-то дается. Вот, и если смотрю, играет самостоятельно, куда-то лезет, наблюдаю, позволяю. Вижу, не то делает. Позволяю. Проходит немножко времени, начинает помогать. Начинает помогать, что-то принести. Потом можно послать, на это маме отнеси, там мобилку, можно доверять. Вот. Бог с нами примерно так. Чтобы Бог, знаете что? В отличие от системы. Система хочет убить наши мозги, мышление и творчество. А Бог хочет все это оживить и не трогает. И не удивляйся, что Господь попускает тебя делать грех. Ну, со свежими мозгами ты там раскаешься, поймешь все и дальше, и чтобы мозги остались целы. И Он за это не судит и не наказывает. Не наказывает, как мы и ребенка. Как вот притча о блудном сыне, да? Потому что с нормальными мозгами я могу с ним общаться. Но если скажите, отец меня накажет, какие-то санкции, все, он мне не отец, он мне полицай какой-то. Я с ним прекращаю общение. Я буду делать правильно. И ничего творческого. Вот так поступает система. Вот и весь дьявол. Другого нету. Значит, стремление сделать что-то настоящее. Если оно не как определиться, настоящий или нет? Ты должен быть эмоционально возбужден. Вот еще один это мыльный пузырь, который мы должны проколоть. Если тебе вот так вот, тебе вот это интересно, ты эмоционально возбужден, а не просто вот это вот правильно, да. Это вообще не твое, если у тебя эмоции не включились. Когда ты делаешь свое, у тебя включается все до последнего атома и молекулы. Все, ты весь горишь. Горишь, огонь. И эмоции тоже. Все гуны у тебя здесь. Куча. Я хочу напомнить, чем же отличается чистый преданный от нечистого преданного. То есть от непреданного. Нечистый преданный — это непреданный. Ничем не отличается он. Просто он не хочет очищаться, ему не надо очищаться. Он не, ему все равно, как он выглядит в глазах других. И так далее. Все, что он хочет, он делает то, что он хочет. И он так этого хочет, что никто ему воспрепятствовать не может. И он таки это делает. Вот. А те, кто чистится, делают все правильно, Богу они не интересны. Знаете почему? Потому что они с ним просто не общаются. Ну вот, вопросы по вине, по чувству вины. Есть вопросы?
То есть надо понимать, что никаких списков грехов, тех, которые называют смертными, просто какие-то грехи, не существует. Это для удержания стадо покорности, выдумали регулярные религии.
Это зафиксировано в Библии, пока апостол Павел говорит, пока не было заповеди, грех был мертв, а я жив. Появились заповеди, грех ожил, а я умер. Я перестал действовать, я стал действовать по правилам. По правилам, это не я вот придумал, не Бог мне сказал и действую. То есть только Он животворит. А у меня уже все, уже конкретно что делать. Я просто робот по программе. Я умер.
Это можно сравнить как бы с униженностью. Униженный человек, он бездействует. Ему уже надо подсказка, как это все делать.
Униженный человек. Гордость — это психология униженного человека.
Гордость хорошо. Гордыня. Гордость за родину.
Да, гордость — это вообще все хорошо, кроме зависти. Все хорошо, кроме зависти. Но унижение, я же сказал, нам надо, мы хороши не потому, что мы что-то сделали, а потому что нас Бог в середине сидит. Все, этого достаточно. Если я к этому добавлю еще полмира спасу, я лучше в глазах Бога не становлюсь. К океану добавилась еще капелька. Ну, не добавилось практически, да? Понимаете? Значит, главное, чтобы я был соединен с ним.
Значит, эмоциональная заряженность, когда человек делает с возбуждением или без. Как не спутать это реальное возбуждение, вызванное какой-то деятельностью, просто человеческого темперамента. Потому что если холерик, он даже будучи внутри равнодушным, внешне будет выглядеть более возбужденным, чем какой-нибудь флегматик, который на самом деле гораздо больше души вкладывает в это дело. Но внешне будет. А люди же оценивать будут по внешнему темпераменту, что очень далеко.
А вот и нет, а вот и нет. А люди будут оценить по плодам. Придет какой-то холерик, скажет, если он воздействовал на всех, развеселил и как-то люди скажут, ну давай еще приходи. А или кто-то придет, что иди отсюда вообще по плоды. То есть какое воздействие имеет? Где-то нужен флегма такая пришла, потому что там все в ужасе, он пришел так спокойно. То есть он со своей там капхой, я у них не сильно там. Слизью там какой-то, он очень вот так вот, потому что все там вот так вот сейчас с ума сойдут. Он приходит и всех утихомирил, и лучше него никто этого не сможет сделать. А где-то наоборот, потому что там болото. По плодам. А плоды тогда появляются, когда я на своем месте. А мое место я сам не могу определить, меня то Господь назовет. Вот на своем месте так я молодец. А если я пришел и там со своим огнем и говорит, иди отсюда, тут и так уже пожары, тут надо воды лильнуть немножечко, не на свое место. Вот. Я хочу сказать, все мы не взаимозаменяемые, как в корпорациях лампочки, там цоколь подходит очень хорошо. Я незаменяемый нигде, не заменяем. И когда со мной начинают происходить чудеса, знамения и счастье вообще, это значит, вот я наконец на своем месте. И за свое место надо отстаивать, зубами грызться. А нас останавливают, что куда? Ну-ка спрячь свои там клыки сейчас, поспиливаем. Смирение, пробум. Ты виноватый. И все. Вот нас все останавливает. Буквально на ровном месте. Ни фактов, ничего. Ну что-то такое придумали, сравнили с чем-то. А с кем меня сравнить, если мне равного нету? Никому нет равного. И ты не будешь, ну мы никому нет равного. Когда ты на своем месте, тогда эта лампочка загорает. То есть цоколь, патрон. Я не могу, у меня один только вот патрон есть, куда вернуть меня можно, чтобы я загорелся. Это мое место. Ни одна корпорация мне не сделает это место.